Мы читаем труды Рабаша, первый том, 101 страница, песня «А плод моего спасения». Текст можно скачать на CAPTV, и там же можно задавать вопросы, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, Рабаш, первый том, 101 страница. «Оплот моего спасения». В ханукальной песне мы поем «Твердыня и крепость моего спасения, тебе принадлежат мои восхваления. Стань домом моих молитв, и там вознесем благодарение». Песня начинается со слов о восхвалении «Тебе принадлежат мои восхваления», а затем говорится о молитве «Стань домом моих молитв». И затем снова слова благодарности и восхваления. И там мы вознесем благодарение. Таким образом, здесь есть три части, подобно тому, как в молитве 18. Три первых благословения — это восхваление и возвеличивание. Средние благословения являются просьбами. И три последних благословения — снова восхваление и возвеличивание. Итак, начало дано в настоящем времени. «Тебе принадлежат мои восхваления». То есть мы благодарим и восхваляем Тебя за те блага, что мы получили от Тебя. Это подобно тому, как сказали мудрецы, «Всегда будет человек сначала превозносить величие Творца и только затем молиться Ему». Смысл в том, что только у того, кто верит, что Творец добр и милосерден и желает насладить творение, есть у него место для молитвы. И потому мы обязаны предварительно возвеличить Творца. То есть сам человек должен возвысить величие этого места, а вовсе не то, что Творец бы увидел, что человек возвеличивает его, ибо Творец не нуждается в творениях. А сам человек должен увидеть величие Творца. И только потом он сможет просить у него помощь, чтобы помог и ему, поскольку это суть его — наслаждать творение. И потому после слов «Тебе принадлежат мои восхваления» идет молитва «Стань домом моих молитв». «Дом моих молитв» — смысл этих слов такой же, как и в высказывании «И привел их на гору моей святости, и наслаждались в доме молитв». Гора, ар, на иврите от слова «раздумья», мысли, ирурим, то есть освети их мысли, чтобы все их размышления были бы из святости, и в этом смысл слов «гора моей святости». И наслаждались в доме моих молитв, это сердце человека, там должно быть место для возвышения вдохновения шхины, так как шхина называется молитва, как известно, что малхут называется молитва, как написано «и я молитва». А после слов «Стань домом моих молитв» идет «И там вознесем благодарение». Таким образом, сначала идет восхваление, затем молитва, и затем снова благодарность и восхваление. И в этой же последовательности, что и в молитве 18, которая завершается восхвалением и возвеличиванием Творца. Но что делать человеку, который и хотел бы начать с восхваления, но сердце замкнуто, и ощущает он в себе множество недостатков, и не способен воспеть и воздать хвалу. Единственный совет — идти верой выше знания и сказать, что во всем скрытое милосердие. То есть сказать, что все вокруг — милосердие, но для него оно пока не явное, поскольку это сам он пока недостаточно чист, чтобы мог увидеть все те блага и наслаждения, которые уготованы Творцом для его творения. И лишь после того, как возвеличил славу этого места, то есть когда он верит выше знания, что абсолютно все вокруг только благо и милосердие, то должен он молиться, чтобы Творец исправил ему сердце, чтобы она стала домом молитв, что означает, что милосердие Творца станет там явным. Это называется явное проявление милосердия. И там вознесем благодарение, то есть воздаст благодарность за то, что сумел принести в жертву свой эгоизм. Это и называется «И там вознесем благодарение» за то, что удостоился принести в жертву свое желание получать для себя свой эгоизм и взамен получил желание отдавать, что называется «освятил место», место храма. Но самое главное, прежде всего у человека должно быть желание избавиться от своего эгоизма, а поскольку эгоизм составляет саму сущность творений, то человек любит его, и потому очень трудно осознать, что от него следует полностью избавиться, но иначе невозможно ничего достичь в духовном. В нашем мире мы видим, что есть у человека желания и потребности, касающегося его самого, идущий от его внутренних нужд, а есть желание, которое человек получает извне. То есть сам он, не будь вокруг него людей, которые породили в нем эти желания, никогда бы не почувствовал, что этого ему не хватает, и только окружающие порождают в нем эти желания и потребности. Например, человек, даже если и нет никого вокруг, все равно сам желает есть, пить, спать и так далее. Но если есть вокруг другие, то появляется также понятие стыда. То есть он обязан пить и есть то, что его вынуждают другие, и особенно заметно на примере одежды, что дома человек ходит в том, что нравится ему самому, а когда появляется в обществе, то должен быть одет так, как там это принято, а не иначе, поскольку стыд вынуждает его соответствовать общим меркам. Точно так же и в духовном. У человека есть внутреннее стремление к духовному с его собственной стороны, то есть даже когда он совершенно один, и нет вокруг него никого, кто бы мог как-то подействовать на него и пробудить в нем какие-то желания, но изнутри, из собственных побуждений, вдруг пробуждается стремление и желание работать на Творца. Но внутреннее желание, имеющееся у него, конечно, еще не настолько велико, чтобы достигнуть с его помощью духовных целей, и его надо еще и еще увеличивать. Для этого советуют мудрецы действовать, как и в нашем мире, то есть увеличивать, укреплять это желание с помощью окружающих, которые обязывают тебя, например, ходить одетым в соответствии с их взглядами и вкусами. И когда он присоединяется к людям, у которых, как он видит, тоже есть стремление к духовному, то это желание, владеющее окружающими его людьми, порождает и усиливает и его собственную тягу к духовному, и тогда стремление человека к духовному становится достаточно сильным. То есть, кроме того желания, что есть у него самого, человек получает и те желания к духовному, которые окружающие порождают в нем, и тогда его желание достигает такой силы, которая помогает ему достичь цели. И в этом сущность понятия «любовь к товарищам», что каждый из группы, кроме того желания, которое имеет сам, приобретает желание и от всех друзей. И эту великую ценность, достояние, невозможно приобрести никак иначе, как только с помощью любви к товарищам. Но следует очень остерегаться, чтобы не попасть в группу людей, у которых нет желания проверять самих себя, сущность и основу своей работы. Основана ли она на альтруизме, на желании отдавать, или на эгоизме, на желании получать, и не желают видеть, ведут ли их действия по пути истины, то есть путем чистой отдачи, ведь только такая группа способна сделать желания друзей альтруистическими. Это значит, что каждый получает от друзей ощущение потребности и недостатка, то есть ощущает, насколько недостает ему силы альтруизма. То есть если человек везде, где он бывает, во всем, что делает, жадно ищет любую возможность, которая могла бы добавить ему силу отдачи, то когда попадает в такую группу, где все жаждут силы отдачи, и где все получают друг от друга эти силы, то это и называется, что получают силы извне, снаружи, в дополнение к тем небольшим силам, что были у них изначально. И наоборот, есть вокруг и такие силы, что запрещено получать от них какую бы то ни было помощь. Несмотря на то, что помощь от этих внешних сил вроде бы и может помочь ему в работе. И нужно очень остерегаться, чтобы не поддаться таким силам. В этом нужны особо тщательные усилия и предосторожности, еще и потому, что тело вообще очень склонно делать что-то под влиянием окружающих людей. Это бывает с человеком, когда он слышит, как о нем говорят, например, что у него выдающиеся способности, или что он знаток учения, или что у него силен и праведный страх не согрешить. Или говорят, что он человек, который обостренно ищет правду. И когда человек слышит такие речи, то хотя бы и услышанные им разговоры вроде и дают ему силу для работы, но он тогда начинает получать уважение, почет и тому подобное, как плату за свою работу. И тогда он больше не нуждается в том, чтобы Творец помог ему черпать силы для работы только в вере в знания и в отдаче. Наоборот, силы для работы он тогда получает от своего окружения. То есть окружение обязывает его заниматься Торой и выполнять заповеди, а не Творец. И в этом важность понятия «скромность», что одна из причин для нее — это не вскармливать эгоизм окружающих, и потому должен человек действовать скромно и независимо, как сказано, «и скромность Творцом, Создателем Твоим». Поскольку окружение, то есть посторонние люди, они вскармливают свой эгоизм за счет его работы, потому что после того, как человек слышит, как его расхваливают, то он уже учится для своего окружения, а не во имя Творца. Так как он уже не нуждается в том, чтобы Творец приблизил его к своей работе, ведь теперь он делает эту работу во имя того, чтобы окружающие воздавали ему почести и тому подобное, чтобы он за это учился и работал ради них. То есть это они, а не Творец, обязывают его работать. Видим, что это подобно тому, будто он работает на чужих богов, то есть занимается идолопоклонством. Это означает, что они обязывают его работать ради них, заниматься Торой и выполнять заповеди только за те почести и почет и тому подобное, что они воздают ему. Сказанное означает, что в случаях, когда они не знают о его работе, а он сам не видит никого, кто наблюдал бы за его занятиями Торой, то нет никого и ничего, что обязывало бы его трудиться, и это называется усилием эгоизма окружающих, и потому должен человек трудиться скромно и независимо. Однако того, что он работает в скромности, еще недостаточно. И хотя теперь только Творец обязывает его к духовной работе, но должно выполняться еще и условие, что человек должен работать не во имя получения вознаграждения. А это уже совсем иная работа, поскольку это абсолютно противно нашей природе, так как человек создан по природе своей только с желанием получать. А здесь он должен трудиться только во имя отдачи и ничего не получать для самонаслаждения. И потому-то и следует найти группу, в которой каждый убежден в том, что трудиться следует чисто ради отдачи. И так как эта сила, сила отдачи очень мала у человека, то должен он найти людей, которые тоже нуждаются в таких силах. И когда они соединятся вместе, то каждый из них сможет получить силы от друзей, так как очень нуждается в этом, и тогда Творец пошлет нам помощь, чтобы смогли мы продвигаться путем отдачи.
Да.
Какая власть у меня есть, когда мне говорит кто-то что-то, я могу выбрать это или нет?
Нет власти.
Так что о чем же он здесь говорит?
Ты можешь использовать это? То, что нет власти, это факт. Я слышу о себе хорошие вещи, а наслаждаюсь. Я слышу, страдаю. На это у меня нет власти. Это мой эгоизм, мое желание получить, мое самоуважение, все мои свойства. Так я устроен изнутри. Над этим у меня нет власти. Я могу убежать, чтобы не слышать, закрыть все эти источники, но я не изменюсь внутри. Мое настроение, соответственно, может поменяться. Но свойства не поменяются. Я не делаю никакого исправления. Как добиться того, чтобы я поднялся на уровень Хафец Хесед? Так? И на меня не будет воздействия то, что мне говорят. Вот в чем вопрос.
Я не знаю.
Так скажи, что ты хочешь.
Я говорю, мне кажется, что в этой статье есть очень важное что-то, какая-то очень центральная точка,
да,
которую он хочет передать. Нужно очень остерегаться от почести, от того, что говорят о тебе. Как я могу остерегаться, если у меня нет власти над тем, что происходит в моем эгоизме?
Так вопрос, что такое остерегаться? Я не могу остеречься и не находиться под влиянием этого. Наоборот, я нахожусь в разных обществах, я вижу, насколько я подвержен влиянию. Либо меня поднимают, или меня опускают. Я реагирую на это очень остро. Очень чутко. Что делать? Ничего не сделаешь. Если я важен сам себе в своих глазах, то ничего не сделаешь. Запиши. Но с другой стороны, я должен построить иной образ, который будет важнее. И чтобы я думал о нем. И как этот образ влияет на то, меня унижают или восхваляют? Это на пользу того образа или нет? Если это ему на пользу, мне говорят, но это ему на пользу. Или на пользу того, что я его постигну, что мы приблизимся друг с другом. Я этим наслаждаюсь. А тут на меня выливают помой, а я наслаждаюсь. Как? Если эти люди важны в моих глазах, которые говорят о меня, обо мне зло, то я подвержен их влиянию. Если они важны в моих глазах, как мои враги, то сколько бы они ни говорили зла, я понимаю, что я прав. Сколько бы они ни говорили вопреки моему пути, я более радуюсь. Все зависит от того, как ты устанавливаешь начальные данные. И тогда самые плохие вещи, может быть, что ты их воспринимаешь как благословение. Например, если тебя проклинает фараон. Ну, это же благословение. Он обратен от Творца. Так все зависит от того, под чьим влиянием ты находишься. Поэтому мы, вы слышите меня не один раз, должны слышать то, что нас говорят. Для чего? Для того, чтобы проверить, на правильном ли мы пути находимся, правильно ли мы распространяем каббалу, правильно ли мы относимся к окружению, действительно ли мы понимаем, как действовать в человечестве, в народе Израиля и во всем человечестве. Нужно эти вещи изучать. Мы должны учиться от аудитории, слышать, только для того, чтобы более скорректировать себя на правильное, на легкое распространение. Наставляй отрока на пути его. Каков их путь? Что они хотят? Я дам им это в такой обертке, в которой я хочу. Они хотят то внутреннее содержание, которое я хочу. Но поэтому мы должны находиться под влиянием, подставлять себя под влияние общества, аудитории и быть к этому очень восприимчивыми. Это называется специалист по распространению. Но относительно нашего пути личного, внутреннего, то, что мы там, где мы продвигаемся, мы должны находиться только под влиянием окружающего света и знать, как обращаться к нему из книг. И тогда я должен находиться только под влиянием своего окружения. К нему я должен быть очень восприимчивым. Очень восприимчивым на 100%. Потому что именно относительно него я могу направить себя и установить навигацию в правильном направлении. А общественное мнение, когда я попадаю туда, должно быть у меня святым. Мне нет ни головы, ничего. Я слышу от них постоянно все вещи, получаю от них все установки, и этим я живу. Вместо того, что есть во мне. Итак, у тебя есть два окружения. Внутреннее окружение, твои товарищи. Это книги, рав, группа. Ты должен находиться под полным их влиянием и поставить это выше своей головы. А внешний мир, к ним ты относишься с пониманием, с любовью, как к младенцам. Ты должен слышать от них только одно. Очень селективно. Как сказать селективно? На иврите. Что, как лучше подать им то, что мне нужно? Это все. Чтобы говорили про меня хорошо. Не из-за моей гордыни, а чтобы я понял, что вот сейчас я понял, как к ним хорошо обращаться. Ради цели. А кроме того, лично, что они могут, какой они могут мне ущерб нанести, что они могут сделать, и как они могут отреагировать?
Я спрашиваю как раз таки о работе внутри группы, а меньше о внешнем влиянии, это уже не так интересно.
Нет, это интересно. В распространении это очень важно.
Да, для распространения, да, но относительно внутренней работы я не отношусь к этому. А в группе иногда бывает так, что говорят о людях, либо говорят хорошо, либо говорят плохо. И это влияет, потому что я отношусь к этому как к чему-то важному. Это что-то, что связано с моей жизнью. Это важно для меня.
Нет, то, что в группе, это, конечно, важно. Не то, что важно. Если я хочу вместо своей головы взять голову высшего Творца, то голова группы — это та самая голова, в которой я раскрою все, весь свой будущий мир. Их желание, их голова — это весь мой будущий мир. Если я хочу попасть в другую реальность, это и есть. Нет ничего другого. Это кли, в котором я получаю будущий мир. Их желания, их мысли. Вместо моего желания и моих мыслей. Так, это непреложно совершенно, и нечего тут, не о чем говорить. Естественно, то, что они говорят, и то, что они хотят, кто такие они, общая группа, их оценки, это для меня должно быть выше, надо мной. Где я это раскрываю? Внутри себя я никогда не раскрою ничего, даже самого малого духовное не смогу получить внутри себя. Только если я выхожу из себя, меняю свою голову и свое сердце на общую голову и общее сердце группы. Это есть мой единственный свободный выбор. Это единственный итог того, чтобы я попал в духовное.
Это приводит меня к вопросу, в чем я должен остерегаться в своем окружении?
Быть восприимчивым к ним, к их разуму и сердцу. Их, то есть окружение, этой группы, какое устремление, куда она идет? Исследовать внутри окружения. Что означает настоящее окружение? Вдруг ты расстроишь, что это в них есть. Они даже сами об этом не догадываются, неважно, но в них это есть. И относительно их внутренней сути, внутреннего содержания, ты должен себя принизить. Там ты найдешь мир бесконечности. Кроме Элеля, у нас был еще Раби Йоси бен Кисма. Учись у него. Еще.
Ученик из Америки спрашивает, что можно сделать, когда члены группы восхваляют его, когда он даже не ищет этого. Как оставаться в скромности?
Это большая проблема, когда восхваляют. Большая проблема. Это очень опасно. И когда мы делим, когда мы даем нашим товарищам какие-то обязанности в выступлениях или в преподавании, есть в этом большая опасность, что эти люди потребуют для себя вынужденно, такова их работа. Работа их приводит к необходимости почета, к должности, особого отношения. Я помню себя. Рабаш сказал, сделай с ними урок с начинающими. Расскажи им. Ну, там был какой-то случай. Я не хотел о нем говорить. Я помню, дал им какой-то урок, потому что они... Пришли, не было никого, кто бы с ней позанимался. Потом я после урока пошел домой, так более важный, более медленно шел. Это просто я чувствую себя, у меня есть больше самоуважения. Я так иду, как ходят раввины. Я почувствовал что-то такое, рассказал ему об этом, ему спросил, что делать. Он говорит, ну, оставь. Я сразу же почувствовал, это очень сильно, и большой страх я почувствовал. Что делать? Против этого нужно думать, как охранять товарищей, чтобы не упали на этом. Это большая проблема. Большая проблема, и никто не застрахован. Никто. Но сама группа должна вновь, она должна уважать человека не за то, что он великий, а за то, насколько он отдает другим. Насколько он дает, насколько он... То есть уважать свойства отдачи в нем. Не эгоистические свойства, насколько он умен, насколько он разбирается, понимает, а насколько он отдает. И здесь мы... Это называется увеличивать любовь. Нужно об этом рассказывать, потому что это не повредит. Потому что те действия, которые они сделают из-за уважения, ради уважения, действия по отдаче, они все равно в группе привлекут свет, потому что он отдает в группу. И его отдача в группе вызовет на него гораздо больше свет, чем его собственная сила. И этот свет исправит его. Понимаешь? Потому что ты проводишь свою отдачу через усилитель группы. И это возвращается на тебя в несколько раз больше. Поэтому тут ничего страшного. Отдавать группу и получать какие-то восхваления, это не помешает. Это его исправит, в конце концов. Из группы Ашкелона говорят, период подготовки, силу, которую мы получаем от группы, приводит к состоянию своего рода хафец-хесед. В скобках он это называет «все ничтяк». И как это перевести эту силу?
Амиком, ты можешь это перевести с арамейского?
Это как бы уже, ну, последнее, самое
последнее поколение, ну, понятно. Ну-ну.
И как перевести это в стремление к продвижению и к любви?
Снова я говорю, то есть от того, чем гордится человек. Если тем, что он дает группе, пусть гордится. Нужно уважать его, и насколько можно больше. Это как с маленьким ребенком. Какой ты хороший ребенок, какой ты умный, как ты умеешь, ты его возвеличиваешь. И он начинает показывать еще и еще. Так из зло лишма достигается лишма. Снова, потому что он отдает группе, и отдача группе считается для него энергией, топливом, и из таких отдач он постепенно вызывает свет, возвращающий к источнику.
Джеймс Калифорния спрашивает,
но если он таким образом будет отдавать внешнему обществу, ничего взамен не получит. Это будет как в России при коммунизме.
Джеймс Калифорния спрашивает, наоборот, когда мы далеки от урока, как можно получить желание товарища, даже если мы находимся с ними рядом?
Что значит не находится? Не учится? Не находится в какой-то связи? Что, вообще нет? Как это? Есть же какая-то связь с другими людьми? Участвуют на конгрессе, где-то издалека там, может быть, переписывается, делает что-то, может быть. Вообще не связан ни с кем, просто так ходит, учится как амиком и все, с чистого листа. Ну, скажи.
Как я понимаю, он имеет в виду, не находится рядом физически.
А физически это не важно. Это совершенно не важно. Физический контакт. И физически это ведь тот же инструмент, мы же должны понять, что мы видим через это тело. Это некий прибор, некий такой фильтр, через который, через эту коробочку мы впечатляемся. Не, надо же переходить немного на более внутреннее восприятие.
Пьер и Нари из группы Изуза спрашивает, как можно объяснить работу веры выше знания и восхваления Творца в духовной работе?
Я знаю, что такое закрытое сердце. Такое необходимое терпение. Это работа изнурительная. Вот так вот в египетском изгнании строят все эти пирамиды, прилагают огромные усилия. Ничего не поделаешь. Пока сердце не начнет вдруг ощущать. Очень помогает хорошо этому распространение. Очень помогает. Я говорю о пользе самого человека, насколько он отдает другим, исходя из разных причин, эгоистических и личных, начинает намного быстрее ощущать раскрытие сердца.
Я бы сказал, что здесь просто обязанность, это необходимость этого. Я вижу просто у людей, которые учились вместе со мной. И прилагали такие большие усилия в учебе. Тот, кто не распространяет, недостаточно учиться и быть в группе. Сердце не открывается. Сердце не открывается. Каждый должен найти для себя какую-то работу, маленькую, какую-то особую, насколько он способен, чтобы это была у него заботой. Вот это я даю, я распространяю. Через меня это то, что проходит, то, что происходит. И, а только лишь группа и учеба без распространения это не произойдет. Это удивительно, я вижу это просто из опыта, что тот, кто в этом находится, продвигается намного быстрее, чем тот, кто не находится. Это проблема. Поэтому такая рекомендация.
Из Тель-Авива ученик спрашивает, статья говорит о выборе окружения. Как это связано с Ханукой?
Как достигают Хануки? С помощью того, что связывается с окружением, и окружение пробуждает свойства отдачи, требования к свойству отдачи. Это то, что мы начинаем просить, подъем мана. Это наша война против греков, когда мы должны подняться над ними. В нашем общем желании находиться над ними, это называется война против этих сомнений внутренних. Война против них. Пока мы не поднимаемся над этим и не достигаем Хануки, то есть того, что поднимаемся на гору сомнений, Гар и Рурим, и тогда, исходя уже из этой горы, мы поднялись, закончили Хануку 8 дней, все 7 сферот вместе с Малхот, достигли этого, тогда, после этого, мы начинаем уже достигать Пурима. Уже эти желания начинаем соединять с Биной и достигать Гадлута. Далее, Ор.
Рабаш пишет здесь о влиянии окружения на человека, о возможности его окружения добавить ему желание. Например, есть 100% влияния окружения. Сколько вы, как вы считаете, сколько процентов мы используем из этого в мировом кли? Можете это в процентах выразить? Есть ощущение, что мы даже не начали.
Еще не начали. Если бы мы использовали хотя бы на 1%, мы были бы уже на духовной ступени. Конечно. Если бы я использовал воздействие окружения на себя, я бы получал силу окружения больше, чем моя сила, я бы был в духовном. Это и называется духовным. Перейти от своего кли в кли окружения, это называется войти в высший мир. Все, нет ничего другого. Где я получаю весь грядущий мир? Насколько я вхожу больше в кли окружения, это называется осия, а потом еще сильнее, я раскрываю яцера, еще сильнее связываюсь с ними, раскрываю внутри них свойства отдачи. Это кли брия со светом, потом ацилут. То есть в тот момент, когда я перехожу границу, когда окружение становится важнее, чем я сам, это называется переход Махсома. Все. Да.
Есть этап, предваряющий это. До того, как мы проходим Махсом, действительно на нас воздействует окружение. И как это можно выразить в желании к духовному на нашем уровне? Мы сейчас здесь, до того, как прошли...
Что значит здесь сейчас, я не понимаю. Ты говоришь, что, в этой комнате?
Нет, в нашем внутреннем состоянии. До того, как мы...
Наше внутреннее состояние, каждому важно его личное кли.
Да, но он находится под воздействием окружения. Окружение может в нем вызвать желание?
Он подвержен влиянию окружения в той мере, в которой он отменяет себя перед ним, перед окружением. Не ставь зависимость от окружения, то, что произойдет с человеком. Ставь зависимость от человека, от того, что окружение, оно исправлено. Нет такого, что окружение не исправлено. Окружение организует Творец. Он приводит тебя сюда и говорит тебе: Лиор, ты хочешь войти в связь со мной? Сделай таким образом, чтобы ты исчез, как зародыш в чреве матери. Входи в окружение. Если ты можешь так сделать, ты раскроешь меня. Вот и все. Ну.
Я спрошу это иначе. В нашем состоянии, как вы знаете наше состояние, насколько мы используем силу окружения в нашем сегодняшнем состоянии?
Меньше, чем первый духовный уровень, когда ты отменяешься относительно окружения на первой ступени битуля, то есть самоотмены. Что я еще могу сказать? Эти ступени, о которых мы говорим, это уровни пока что Хафец Хесед. Это самоотмена, как зародыш в чреве матери. Я, меня нет, я не существую. И тогда мать дает и дает и дает ему. Чем больше она дает ему, его еще больше не существует. Он растет, желание получать. Еще больше не существует, отменяет его. И так он растет, растет внутри матери. И он не мешает матери, потому что его не существует. Он отменяет себя все больше и больше. И тогда она может давать ему все больше и больше. И это не называется, что он чужеродный организм в ней. Это самолюбимое тело в ней. Так он растет, ты понимаешь? А это называется, что он достигает состояния Хафец Хесед, уровня Бины, относительно его тела. Достиг он какой-то меры, когда уже не может больше в такой форме существовать, когда он полностью отменен в Бине. Он рождается, выходит наружу, и сейчас он отменен относительно нее иным образом. Это называется катнут. Тоже отменяет себя, чтобы получать от нее вскармливание, а затем воспитание, маленький, который достиг воспитания до 13 лет, и потом уже до 20 лет. С помощью самоотмены он получает все эти уровни. Кто такая мать? Общество, окружение. Это и есть шхина, группа. Если отменяют себя таким образом, то так входит в это. Лишь потом работают в форме гадлута. А что в форме гадлута, когда я уже становлюсь больше них? Нет. Я способен взять это общее желание и начать работать с ним. Таким образом, что я наполняю его, я вызываю в нем наполнение. После того, как я обрел это кли, когда я получил все примеры от матери, все силы, все, сейчас я начинаю работать уже как зад дебина. После того, как я отменил себя относительно всех душ, относительно всего этого кли, я полностью существую в них как Хафец Хесед на уровне Ваг. Сейчас я могу раскрывать это огромное желание этой Малхут мира бесконечности, относительно которой я был Хафец Хесед в Катнуте. Сейчас я достигаю Гадлута, и сейчас я начинаю работать с ней в получении ради отдачи. Это уже ступень любви. И все это внутри этой работы, работе с окружением, потому что это общая душа, где ты еще будешь работать? Что есть кроме этого? Нет, ничего. Это то самое место, и все, это называется заповеди человека относительно места, отношение человека к месту. То самое место. Творец называется местом. Это и есть то место.
Амиком. Вопрос такой. Бина, о которой мы знаем, что это отдача.
Да.
Если вы включаетесь в нее, то какое еще после этого может остаться желание у тебя? чтобы продолжать дальше использовать свои другие желания.
Я спрашиваю тебя, как же бина, которая создана из хохмы, и она не желает получать ничего, вдруг она раскрывает, что она обязана получать ради отдачи для того, чтобы отдавать? Откуда в ней это раскрывается?
Ну, одно из двух.
Не-не, это не одно из двух, это одно из одного. Исходя из того, что начинает уподобляться Творцу, и начинает ощущать, что Он дающий, и этого ей не достает. Сейчас она понимает, после того, как она хафец хесед, что ей не хватает отдавать, потому что из хафец хеседа она там, подобна ему. В чем-то я подобен ему наполовину. Теперь я вижу, из того, что я подобен ему наполовину, я понимаю, начинаю понимать другую половину в нем, что он дает. Не то, что он не получает, он также и дает. И во мне пробуждается то же самое желание, я тоже хочу отдавать. То же самое в человеке, который отменил себя относительно группы, относительно того места на 100%, этим он достиг конца пути. Согласно программе творения, он начинает сейчас видеть Творца как дающего. Он раскрывает его не просто как раньше, что он дает как мать, и там. Он начинает раскрывать его как пример, как модель. И я хочу быть таким же. Раньше он только учился у него действием как маленький, а сейчас он раскрывает, что я хочу уподобиться ему буквально на его же уровне. Я хочу прийти к слиянию. Сейчас он понимает, начинает понимать вот это понятие. Это очень болит ему. Это совершенно другие желания. Да. Пожалуйста. Дайте ему микрофон.
Что полезнее, воздействовать на окружение или чтобы окружение влияло на меня? Чем больше заниматься? Что больше ускоряет процесс?
Это одно и то же. Чем больше ты отменяешь себя перед окружением, чем больше ты почитаешь окружение, тем больше ты получаешь его воздействие на себя. А как иначе? Если... Ты не важен в моих глазах. Я пренебрегаю тобой. Ай, что ты там говоришь? Что вообще? Не слышу тебя. Так, шум какой-то, если ты важен для меня. Мать, как она слушает своего младенца? Может быть, ужасный шум она чувствует внутри это. Это все зависит от важности. И тогда, соответственно, этому ты слышишь, ты подвержен влиянию. То есть это зависит от тебя. Не говори группе, что она недостаточно дает. Раскрой в группе все эти вещи, которые находятся и могут влиять на тебя. Должна быть работа и в самой группе. Но посмотри, что мы делаем. Мы действуем, и не единство, и собрание товарищей, сколько мы говорим об этом во время учебы. Посмотри, сколько мы все время вокруг этого находимся. Такого не было в истории, что так много говорили бы о важности окружения этого, которое стремится к раскрытию духовному, и насколько оно готовит себя к этому, и насколько дает всем возможности. Соединяйся, бери силы. И действительно, все силы находятся, есть внутри, есть в группе внутри. Каждый пусть немножко уподобит себя Раби Йоси бен Кисма, хотя бы немного. Отменить себя, начать возвеличивать окружение. Снова я говорю, эгоистически. Это единственное место, где я раскрываю духовное. Это единственное условие, которое Творец поставил мне. У меня нет выбора. Это мое единственное свободное действие из всего. Я могу крутить мир, и там руки, ноги, неважно, ничего не поможет. Это все воздух. Кроме этого действия. И так далее. Начинай точно прописывать все эти действия относительно группы, насколько они действительно она особо важная, уникальная. Нет ничего другого, кроме этого. Пусть будет перед тобой список. Может быть, ты разделишь это между товарищами, может быть, это поможет. Но мы должны работать. Здесь оно злое начало, здесь махсом. Здесь проблема заключается. Только здесь я вижу, вдруг засыпают все.
Вон, муж и там в конце. Болеет он, да? Ну ладно, болеет это хорошо. Помолимся за него. Ну, короче говоря, усилия только в этом. И сейчас мы находимся в очень критической точке. Либо мы впадем в какое-то замороженное состояние, либо мы сейчас произведем усилия и действительно придем к следующему удару, ко второму удару. И он же будет совершенно другим по качеству своему, да, по своему значению. Совершенно иное по качеству. Мы начнем раскрывать еще более глубже фараона, его эту уникальность и относительно этого Творца. «Пойдем со мной», как он говорит Моше, «и познай одно относительно другого, и невозможно иначе, оба вместе». «Как я отяготил его сердце, и как относительно этого ты познаешь меня? Пойдем». Поэтому мы должны принять приглашение. Ну, на этом закончим.
На этом мы завершаем. Спасибо и хорошего праздника.
של מה הטעם בחיים רק אם נתאחד נצא מהסתרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע רק אם נתאחד נצא מהסתרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע תן לנו את הכוח ורצון להתחבר על הכל ביחד נתגבר נטפס על הסולם אנחנו לא נוותר תן לנשמה להתעורר ננסה לבד פעם לא נמצא מהי השיטה לפוצץ את המדינה